Значит, меня зовут Гунт Избелевич, вас зовут Сергей Павлов, да? Угу. Вы из какой газеты?
Из «Телеграфа».
Вы из газеты «Телеграф».
Угу.
А я сам по себе.
Ну вот, там очень интересно.
Это правда. Но скажите, пожалуйста, газета «Телеграф», кто ваш читатель?
Ну, это русскоязычная спокойная аудитория.
Русскоязычная спокойная аудитория.
Угу.
Это кто? Учителя, крестьяне, нет, рабочие, это, студенты?
Там нет такой градации. Это, скажем так, те, кто устают от каких-то национальных
дискуссий. Я тоже устал от этого. Ну, так вот, я давно хотел с вами поговорить. Вот я от этого тоже устал.
Нам интересно, почему сейчас...
А мы можем договориться с самого начала о следующем, Сергей, что вы дадите мне почитать перед тем, как напечатаете, и что вы не будете возражать, что в день выхода вашей статьи я опубликую наш разговор в своей домашней странице.
Конечно.
Потому что мне, конечно, дороже все те, которые говорят о том, кто слышал тех, которые говорят, что сказал Белевич.
Угу.
Да? Потому что меня сейчас все знают. В каждой деревне мною пугает детей. Если вы не возражаете, тогда мы можем говорить спокойно обо всем.
Ну, я надеюсь на вашу откровенность, вы понимаете. Да?
Конечно.
Тогда расскажите откровенно. Тот пресс-релиз, который был выпущен после вашей... то ли отставки, то ли ухода, то ли изгнания с поста главы объединения «За лучшую Латвию», но он абсолютно написан для каких-то наивных людей.
Вы знаете, я не читал этого пресс-релиза.
Там написано, что вы ушли в связи с тем, что вы будете баллотироваться.
Вы правильно сказали, меня ушли.
За что?
Сказали, не выйдет из меня Черпало. Вы знаете этот анекдот? Вот как называется это... Но есть мастер, да, который черпает дерьмо из ямы, да? И есть ученик, да? И вот ученик, он стоит на краю этой ямы, да? А мастер, конечно, он в яме, да, и черпает вот это золото и подает подмастерью наверх. А этот молодой парень, да, наивный, да? Понимаешь, он девушек любит, он размечтался о них, да? И выскользло у него это дерьмо, это ведро на голову мастера, да? И этот мастер вот так вытер лицо и сказал наверх тому: не выйдет из тебя черпалы. Ну, мне так сказали.
А кто вам это сказал?
Мастер.
А, кто у нас мастер?
Это мы выясним потом. Следующий вопрос.
Вы сказали, что будете откровенны. Будете сказать,
нет,
что...
я, конечно, откровенный. Но есть, конечно, у нас люди, которые могут сказать и сказали мне. И мы, конечно, можем договориться, что, конечно, я буду говорить... Я могу быть откровенный до такой степени, по которой я могу быть откровенным. Никаких сенсаций не будет. То, что вы узнаете, что я думаю по разным вопросам. Если у вас единственный вопрос в том, кому упало мое ведро на голову, будем гадать. Отгадайте с трех раз. Вот и все. Вы не ошибетесь. Вы правы. Вы отгадали. Давайте ваш следующий вопрос.
Нет, подождите. Я еще не сказал, кто. То есть в кругу вашего объединения говорится о том, что вас конкретно
ушли.
Свергли. Причем не кто-то ушли. Да, без имен.
Сергей,
да, ушли,
Сергей,
господа,
Сергей,
Слессерс и
Шпелл. Сергей, меня ушли.
То есть
вы понимаете
сказать,
русский язык?
Что...
Меня ушли.
Да.
Моего ведро.
Угу.
Я не удержал это ведро. Угу. Мне прямо так сказали. Мне сказали, что я вступил в дерьмо. Цитирую. Я вступил в дерьмо. Я признаюсь, по неопытности, у меня выскользнуло ведро из рук. Упало на голову мастер. Ваш следующий вопрос.
Нет, все-таки мой читатель не получил ответа на предыдущий. То есть это господа Шкелл и Шлессерс, либо кто-то
Сергей,
другой?
Сергей, я могу говорить только так, я могу говорить. Понимаете, у меня есть, так сказать, свой способ повествования.
Если
у вас нет другого вопроса, тогда это скучно. Подождите. Я могу ответить так, как я мог ответить. Умный читатель поймет. Вы же сказали, что у вас умный читатель, уставший от всей этой билиберды, от которой я тоже устал.
Угу.
Мы все от этого устали. Понимаете? И все... Давайте ваш следующий вопрос. Первый мне очень понравился. Я на него ответил.
А вам не обидно вот за такой результат, что единогласно проголосовали теперь за новую кандидатуру, а вас вот так вот...
Я сам проголосовал. Я считаю, что вообще дело хорошее. Я на самом-то деле, честное слово, верю в способности господина Шлессерса продвинуть хорошее дело вперед. Ему надо его подсказать.
Угу.
Да. И ну, за то, что мне немножко обидно, что, может быть, он больше не будет слушаться. А мне было что сказать. Вот за это обидно. А то, что
слушать
он человек...
или слушаться?
Ну, выслушать мою идею. Но у меня их много.
А вы считаете, да? Что он больше не будет слушать ваши идеи?
Я думаю, меня ушли.
То есть, насовсем вообще?
Я думаю, что насовсем. Тот, который не может удержать ведро с дерьмом, да, он не годится. Нет.
Удержать...
Из него не выйдет. Мне сказали, не выйдет черпало из тебя.
Это конкретно за ваши слова о платном образовании и медицине?
То, что, понимаете, вот моих-то слов слышали две девушки, Кира и Ольга. Одна из бизнеса Балтии, а вторая из Вести сегодня.
Угу.
Вот вы третий человек. Хотите мои слова слышать? Или вы хотите какой-то пересказ чего-то?
Ну, вы сказали, что эти слова не были перебраны.
Слушайте, давайте начнем с самого начала. Есть интеллигентный ответ, можно получить... Сергей, только на интеллигентный вопрос. Есть у вас интеллигентный вопрос? Есть у вас интеллигентный вопрос? Скажите, пожалуйста, сколько лет вы в школе учились? Все школы вместе взятые.
11.
11. Детские сзади их туда причислили? Сколько лет? 11. Я учился до 11 класса, закончил первую рижскую среднюю школу, потом 6 лет учился в Втором Московском медицинском институте на факультете медицинской биологии.
А, вы с высшим образованием имеете в виду?
Не-не, ну слышим, сколько лет вы вообще учились?
15.
15, да? А я посчитаю, сколько я учился, да? Я учился, значит, в институте 6 лет по специальности биофизика. Значит, я врач-биофизик. Потом 2 года стажировался на кафедре биофизики. 12+6+2. 3 года был в научной аспирантуре на кафедре биофизики того же института имени Пирогова. Самый лучший медицинский вуз в Советском Союзе. А почему я в нем учился? Потому что лучшего не было, да. Потом я учился 1,5 года в Германии, был стипендиатом правительства Германии, учился рыночному делу. Потом еще раз поступил в Рижский медицинский институт, потому что иначе у меня аптеки отбирали, закончил еще Рижский медицинский институт по специальности фармации. Я аптекарь тоже, я сейчас посчитаю. Значит, это 9, это 10, 11,5. Я учился 23,5 лет.
Угу.
Я учился в разных странах. В смысле, не в бочке вырос.
Ну.
И не, ну, у меня есть свое видение.
Угу.
Если вас интересует ответ на интеллигентный вопрос, я его обязательно вам дам.
Но меня интересует откровенный ответ, потому что
так я говорю,
но
так
говорит,
я, понимаете, я же отвечаю интеллигентно на интеллигентные вопросы, и интеллигентный читатель меня поймет. Сенсаций никаких не будет. Если, так сказать, цель вашего прихода, что я сказал по поводу каких-то конкретных господ, этого не выйдет. То, что вышло уже, да, я не удержал ведро с дерьмом. Мне сказали, не выйдет, если почерпал.
Вы с этим согласны или нет?
Вначале я как-то опечалился, что ли. А это какая гамма, которая быстро меняющаяся. Сейчас и горжусь. Ну, не выйдет из меня черпало.
То есть вы не жалеете обо всех сказанных про платное образование, про платную медицину?
Вы слышали, что я говорил?
Конечно.
Нет, не слышали. Давайте задайте этот вопрос. Какой у вас вопрос по поводу образования?
Не жалеете ли вы о том, что вы сказали по поводу платного образования с последующим возвратом налогов вслух несколько раз и так далее?
Я жалею... Нет, во-первых, я не жалею. Я жалею то, что я сказал... не умеючи, я сейчас готов сказать то же самое другими словами. Я за то, что в нашей стране, любимой нами и вами, всеми, которые ее любят, что было бесплатное образование для всех тех, которые платят налоги. Я за то, чтобы мы платили за образование своих детей своими налогами. Если кто-то не имеет сегодня работу, когда он эту работу найдет, он заплатит своими налогами за образование своих детей. Если мы взрослые люди и уже учимся в вузе, мы заплатим за свое образование, если родители наши не смогут, мы заплатим своими налогами после того, когда будем работать в Латвии. А вот если мы не будем работать в Латвии, тогда надо будет заплатить за образование в Латвии своими деньгами, наличными. Вот я про это говорю. У вас есть что-то такое, как вы думаете, вашему читателю что-то очень противное в сказанных словах? Я вам больше скажу. Я вам скажу сейчас, когда у нас денег так мало, нам надо их точно пересчитать, сколько есть. И окажется, что у нас их достаточно, чтобы хватило на всех, на все самое важное, в том числе и на образование. И я говорю не просто об образовании, я не говорю о образовании, которое сегодня можно в Латвии получить. Я говорю о new education, о новом образовании. Я говорю о таком образовании, которого у нас сейчас вообще нету, но которое мы должны иметь. Посмотрите, давайте скажем, что у нас есть. У нас есть образование для латышских детей в латышских школах, образование для русских в русских школах. И мы оба страдаем от этого. У нас обоих оно плохо. Посмотрите, как устроены русские школы. В городах, маленьких городишках на селе этой проблемы нету. Например, в Кокнесе, там, где русские и латышские дети учатся вместе, там этой проблемы нет. Есть в городе. Да. Что мы делаем? Мы делаем следующим образом. Мы делаем русскую школу отдельно и пытаемся там заставить русских детей учить географию и историю на латышском языке.
Зачем вы мне предсказываете ваше интервью из Латвия Союза вот сейчас? То есть вы думаете, что я пришел на интервью неподготовленный, я ничего не читал,
Сергей, я извиняюсь, потому что вы тогда первый журналист, который пришел подготовленный. Или один из первых. Потому что это как правило, да, что люди не готовятся. Тогда я это опускаю. Я вам скажу следующее. Я сегодня написал утром своей домашней странице. У меня есть такая. Я написал про детский садик. Я сказал, что New Education, это очень важно. Вот то, что я не говорил Латвии Савиза, это я вам сейчас скажу.
Я прочитал ваш детский садик.
Я сейчас скажу то, что я не говорил. Я скажу, что вопрос о том, с какой скоростью мы делаем реформы, это отдельный вопрос. Вопрос о том, когда мы начинаем что, и когда мы делаем первый осторожный шаг, и когда мы делаем первый смелый шаг, это отдельный вопрос. Я говорю о таких вещах, которые будут сами по себе. Я говорю о том, что латышские и русские дети должны учиться в детском садике, начиная с детского садика вместе, потому что они не знают, что они латыши и русские. Они делятся в мальчиках и девочках.
Гунтис, я это
сказал Гунтис Белевич.
Да.
Я войду в историю с этим. Вы знаете, более того, я вам скажу следующую вещь. У меня есть видение. Я вижу, как должна выглядеть Латвия. Что значит должна? Я вижу, как выглядит моя Латвия через 100 лет. Вот моя дочка, она не нашла себе здесь места после своих высших школ и в Америке, где она училась. Она сейчас живет и работает в Китае постоянно. Она архитектор. Вы знаете, как китайцы нас называют? Круглоглазые мы. Мы для них круглоглазые. Как это здорово. Так вот, через 100 лет я вижу, что нашей Латвии, она процветает. В ней 10-12 миллионов людей. Сергей, и все круглоглазые, и все наши прямые потомки. Вот мое видение. Понимаете? И все, что я говорю по поводу образования, по поводу науки, по поводу экономики, и то, что я еще скажу по поводу культуры, латышская, русская, мы можем... Вот этому я еще никому не говорил. Я вам могу в вашей газете первое сказать. Я все буду говорить, это все выходит из моего видения. Что здесь через 100 лет 10-12 миллионов людей, и все наши прямые потомки, и все круглоглазые.
если вы считаете, что это, в общем-то, про то же образование, про то, что там платить налогами и так далее, что это не может вызвать отторжение нормальной аудитории, почему господа Шкрилл со Шлессерсом вас не одобрили в этом смысле?
Вы знаете, я думаю, что мы все. Во-первых, я хочу сказать, что я сейчас вообще могу гордиться, что я лично знаком и лично говорил со всеми троими. С господином, у меня было счастье два раза говорить с господином Лембергом. У меня было счастье, это действительно счастье, говорить с глазу на глаз с господином Шлессерсом. И у меня было счастье один раз или два раза в присутствии других людей лично общаться с господином Шейл. Я считаю, что наша проблема заключается не в том, что у нас их трое. Я считаю, что наша проблема в том, что таких людей у нас только трое. А работы так много, что нам надо 20 таких, как минимум. Понимаете?
К вашему вопросу, почему они вас не одобрили. Вы считаете, что они испугались вот
я думаю, такой что, волны возмущения? Я думаю, следующим образом. Они никак, в отличие от вас, они не читали мое интервью и не слушали, что я говорил. Они получили смс-ку от того, кто слышал от того, что я как будто говорил.
А перед вами разве на этой встрече не трясли вот так вот этим текстом?
Нет, интервью? Меня просто ушли. Меня просто ушли. Понимаете, они... Это все из спешки. Это из... Понимаете? Мы не можем на самом-то деле говорить, что упрекать людей, которых очень большая работоспособность, людей, которые хотят что-то делать. Мы их не можем упрекать в том, что они поверхностные.
Но вас ушли.
Их помощники поверхностные.
Вас ушли смс-кой, телефонным звонком, имейлом или личным разговором.
Телефонным звонком и личным разговором, да.
И что вам сказали? Что вы?
Что не выйдет из меня Черпало.
То есть, что нельзя так говорить?
Нет. Такими словами сказали, не выйдет из тебя Черпало.
Это цитата.
Гунты Сабелевича. Ваш следующий вопрос.
А вы после этого не разочаровались в...
Нет, нет, понимаете, вот это...
Вы
это,
еще не знаете, в ком.
Я вообще ни в ком не, уже не разочаруюсь, понимаете?
Вот мое личное впечатление со стороны. Вы приходите возглавлять Совет за лучшую Латвию, который идет вместе на выборы с господами Шкеллой и Шлессерсом. Вы говорите, что это организация за лучшую Латвию, как они там бизнесмены хотят улучшить там страну к лучшему, почему они идут за Шкеллой и Шлессерсом.
Вот вы говорите, что я, что я хочу говорить. Так спросите меня, я сейчас прямо скажу.
Нет, подождите,
я вам скажу.
Вопрос,
так
но...
я...
Когда вы говорите, как вы хотите менять Латвию, что нужны радикальные реформы, на другие вы не согласны, а потом вас вот буквально как котенка тыкают в эти реформы, что вы слишком громко о них сказали, и идите, господин Белевич, вон. Вот выглядит примерно так. И после этого думаешь, а организация за лучшую Латвию, она вообще, как бы, ее представляет кто? Господин Белевич или господа Шкеллы и Шлессерс?
Я организацию за лучшую Латвию больше не предоставляю. Я не являюсь ее руководителем. Меня ушли, и...
Мне кажется странным, что организацию за лучшую Латвию решают, кого назначать и кого снимать, господа Шкеллы и Шлессерс, которые в нее, в общем-то, не входят.
Так мне некогда про это думать. У меня тоже мало времени, потому что у меня сейчас мысли только о том, как сделать лучшую Латвию.
Подождите, вы начинали, стартовали от определенной организации. То есть теперь показано, что она, в общем-то, карманная.
Нет, я стоял около ямы и размечтался. Мне вырвалось ведро из руки.
Вам не кажется, что после этого это показ, что организация карманная в руках H2O, в общем?
Так это вы пишете про это, это вы говорите про это, а
если
я говорю о другом.
Просто потому, что не понравилось какое-то
это
интервью.
Меня не волнует, что меня ушли. Это меня не волнует. Меня волнует нечто совершенно другое. Да? Меня волнует то, что у нас очень мало людей в стране, которые вообще, во-первых, нас мало вообще, и русских, и латышей, и русских. А среди тех, которые готовы подумать о том, как надо сделать лучше, это еще меньше. Не, критиковать там и все гораздо, это нормально. Понимаете, в Италии 98% взрослых мужчин, может быть, начиная там с 15 лет, я думаю, с 13 они взрослеют, они все считают, 98%, что они в состоянии давать компетентные советы тренеру сборной по футболу Италии. Скажите, пожалуйста, ну вот мы все, которые здесь живем, латыши и русские, мы не можем, что ли, иметь свое мнение, как сделать Латвию лучше? Можем. Я думаю, что каждый из нас вечером за ужином или утром за чаем что-то говорит по этому поводу. Меня интересует та часть людей, это уже хорошо, что говорят, а меня интересует среди вот всех наших людей только та часть, и я не знаю, сколько ее, 10%, может быть, нам удастся сделать больше, 20 или 30, сейчас есть такая возможность, благодаря современным технологиям, побудить тех, которые думают о том, как сделать лучше, и могут сказать конструктивную критику, понимаете? Вот это меня. И я, когда шел в это движение, я думал, что я иду в такое движение.
Угу. Оказалось, понимаете? Не в такое?
Нет, мне даже, понимаете, может быть, оно такое, да, но, во-первых, у меня вырвалось ведро, да, это ошибка с моей стороны.
Ошибка.
Не надо было мечтать.
Не
да,
надо
о девушках.
Говорить с того, что вы говорили?
Нет, нет, я размечтался около ямы. Понимаете, я думал о девушках. А неудивительно, ведь весна, да?
Подождите, если говорится о том, что опять... вас выгнали за конкретные слова.
Я так не говорил, это вы так говорите. Давайте ваше следующее... Нет, подождите. Это вы говорите, это вы знаете. И вот про это вы пишете, но только ссылайтесь на то, что вы знаете.
Хорошо,
а я говорю только, что я говорю.
Подтвердите или опровергните.
Скажите, пожалуйста, у вас есть следующий вопрос? Как я уже Сергей сказал...
Простой вопрос, подтвердите или опровергните то, что вас выгнали за слова о высшем платном образовании, то есть о среднем платном образовании. Да или нет?
Отвечаю. За эти слова меня не выгнали. Меня выгнали за другие слова. Извините. Меня ушли за другие слова. На ваш конкретный вопрос. Выгнали ли вас Гунт Избелевич с должности руководителя ПАДОМИС Паркусты и Папалабу Латвию? За слова за образование отвечаю однозначно, могу расписаться под этими словами. Я сейчас понял, что вы спрашиваете. Извините, что я не сразу понял, мне медленно доходит. За эти слова, за все, что я говорил про образование, за это меня точно не выгоняли. Меня вообще не выгоняли, меня ушли, но совершенно за другие слова. Я размечтался около ямы.
За слова о чем?
Вам надо внимательно читать и слушать то, что я говорил. Вы еще раз прочитайте. Вы недостаточно хорошо подготовились к нашей беседе. У вас есть еще вопросы? Я могу ответить. Я могу вам наговорить полный короб. На 3 интервью.
После того, как вас ушли, какие у вас...
У меня нет никакой горечи. Во-первых, я могу говорить с этими людьми. Это очень большое достояние. То, что я уже приобрел, да, я обогатился так, что у меня есть прямой доступ к самым сильным людям Латвии. И если я что-то скажу, меня услышат. Это очень много. Честное слово, много.
Вы планируете оставаться в этой организации за лучшую Латвию? Либо
понимаете, я хочу оставаться среди тех, которые с утра до вечера думают, которые просыпаются с мыслью, как сделать лучшую Латвию. И ухожу спать с мыслью, как сделать лучшую Латвию. Честное слово. Понимаете, я все свои бизнесы завернул, и те, которые... Есть такие, которые я уже буквально сейчас заворачиваю. И, понимаете, я многое чего достиг в жизни. Мы с женой дали образование детям. Я имел успех в разных поприщах. И в науке, и в бизнесе. И реализовали мы с супругой себе в наших детях. Они учились, получили прекрасное образование. Я знаю, что такое прекрасное образование. Поэтому я могу говорить про это. Не только потому, что я сам учился 23,5 года. Я продолжаю учиться. Наши дети учились. Поэтому я считаю, что я могу говорить. И понимаете, мне достаточно. Понимаете, я хотите, расскажу случай из своей жизни.
Мне просто показалось, вы не ответили на вопрос. Вы останетесь в организации за лучшую Латвию?
Так я вам ответил.
Вы сказали, что вы останетесь в той, понимаете, организации, которая будет думать о лучшей Латвии. Извините, это
нет.
Не ответ.
Ну, посмотрите, Сергей, подождите. Сейчас поссоримся. Вы мне задаете интеллигентный вопрос, я вам интеллигентно отвечаю. Ну дайте читателю разобраться.
Зачем это между строчками? Можно сказать, остаюсь, или я подумаю, или я уйду. Вот вариантов много. Не уверен, не решил, как-то еще.
Не знаю.
Не знаете?
Не знаю.
А есть еще какие-то варианты?
Конечно.
С зеленым крестьяном вернуться?
Нет, это важно. Понимаете, мне это важно. Важно, есть ли будущее этой страны. И если надо, если вы уже говорите там о тактике, да, а я говорю о стратегии.
Вы тоже думаете о тактике. Вы наверняка оценивали возможность.
Меньше. Понимаете, я думаю, что на 99%, что меня не пригласит никто баллотироваться в какой-то список. И когда пригласят, тогда я буду оценивать, стоит ли это делать. Одно я могу вам точно сказать. Я не занимаюсь созданием новой партии. Потому что я считаю, что делать четвертую латышскую партию, чтобы голоса латыши разделились, это было бы неправильно. Есть три варианта только, да, для меня. Может быть, четыре. Мы только с господином Плинером еще не познакомился, да. Может быть, четыре варианта, я не знаю. Но то, что... Ну, нельзя же исключить то, что люди... Грубо говоря, следующим образом. Созданием новой партии я не занимаюсь.
Нет, просто кажется, самый логичный вариант, что вы зеленый, и вы можете пойти с зелеными всем на выборы, если вас позовут.
Смотрите, со всеми партиями есть какая-то проблема. Буквально со всеми. В том числе и с объединением зеленые и крестьяне. И я по мышлению зеленый и член партии зеленых. Но я никак этого гибрида понять не могу. Да? Нам в Европе тоже за нами, мне вчера сказали, смеются. Но я не знал, что над нами смеются. Смотрите, это гибрид типа собака с кошкой. Потому что если мы говорим о крестьянах, если мы не говорим о зеленом крестьянина, который работает без химии, да, если мы говорим о крестьянах, которые говорят только о массе урожая, которые говорят только о деньгах, которые раундсепом опыляют зерно, пшеницу, для того только ядом, для того, чтобы экономить на сушку зерна и потом выкармливают нашим детям. И когда зеленые против этого не восстают, да, мне больно. Понимаете, там конфликт заложен с самого начала. Тот крестьянин, который хочет там, чтобы в Латвии воняло свиньями, я вообще ничего не имею против свиней и датчан, упаси Боже мне. И только чтобы нормы соблюдали. Здесь такие же, как на Западе. И я против того, что, понимаете, из нашего дефекта, то, что наше сельское хозяйство, по крайней мере, в Латгалии и Видземе, осталось девственно нетронутой после Советского Союза, и никто не обрабатывал. Ну, так по-большому, да. Я считаю, что это не дефект, это может быть наше единственное счастье, которое нас спасет, да. И вот я как зеленый хотел бы, чтобы у нас не появились ни одни генетически модифицированные организмы, ни растения, ни животные, да. Я не хочу, чтобы эта земля подвергалась химизации, минеральным удобрениям, там, пестицидами, фунгицидами и разными другими цидами. И я считаю, что мы выйдем из кризиса производством продуктов сельскохозяйственных, которых можно кушать, и мы будем их экспортировать, потому что... И с огромной прибавочной стоимостью. Я с удивлением узнал на прошлой неделе, что в Германии 30% населения кушает исключительно экологическую пищу. Я узнал, что это мне сказал один австриец. Он сказал, что Австрия 90% своей сельскохозяйственной продукции имеет экологическую. Да? И она ее всю экспортирует в Германию. И на вопрос, почему как так может быть, что 30% немцев кушает экологическую пищу, они сказали, ну поймите, ну нет ее больше. Кто-то поставлял бы еще, да, потому что рынок пустой, все 40 или 50, может быть 60 кушали. Да? И я думаю, что в этом наше огромное счастье. Представьте только, что наших безработных, да, туда в поле, да, и есть продукт, да, значит, и мы их на Западе...
Вы же сами крестьяне, можете все это сделать.
Ну, конечно, да, конечно, да. Понимаете, и я думаю, что даже с этим гибридом, с кошкой и собакой, можно, кошки и собаки, можно жить, потому что у нас все такое уродливое, понимаете, у нас все такое уродливое. Но давайте не будем говорить, что кто-то плохой или какой-то, то, что у нас есть, будем любить.
То есть, в принципе, если вас куда-то позовут латышские партии, вы готовы рассмотреть предложение?
Совершенно однозначно. То, что я могу сказать, что это мне сегодня утром пришло в голову, что мы должны начинать создавание рабочих мест все-таки, не с образования. Это-то я погорячился. Надо все-таки с экономики начинать. Понимаете? Когда у человека накопилось, да, надо начинать везде. Вот куда ты поворачиваешься, да, и там нету, и там нету, и там уже нету, и там уже скоммуниздили. Да? Вот, понимаете, если так проснуться и очистить себе голову.
Страшно отдавать вам государство для реформ, когда вы говорите, а я вот сегодня проснулся и понял, нет, вот это мы не делаем, мы делаем это.
Это вы так сказали. Понимаете, то, что я сейчас пишу, я пишу всю программу, она за всю эту неделю, она в течение этой недели появится в моей домашней странице. И то, что я делаю, я сейчас строю пирамиду народной здравой мысли, латышской и русской, под событие. Будьте моими соавторами. Я построю пирамиду для того, чтобы, может быть, нам ничего не выйдет, да? Представьте, но мы тогда не сможем сказать, что мы не пытались. Есть только какие программы, которые за деньги кому-то заказаны и пишутся. А я без денег, только с вашей и своей помощью. И у меня я открыл список своих сторонников. У меня один уже есть. Вия Белевич. И как я горжусь этим, да? Потому что без поддержки в семье совсем этого нельзя делать. Да? Поэтому надо начинать с экономики, и надо сказать, что людям будут рабочие места в деревне, например, в утеплении домов, в строительстве дорог, да? И тогда только можно делать государственную реформу и сокращать каждого второго чиновника. Потому что тогда не безработных будет больше, а будут созданы рабочие места, куда уходить. А представляете, если мы начнем сейчас утеплять дома, как пойдет нам вверх, а если мы только их будем утеплять с нашими строительными материалами, которые производятся Латвией. И всех безработных на как называется, стало же, не стропила, а как называется вот это сооружение около дома, где строители бегают. И безработных на леса. О, вот мой лозунг. Безработных на леса.
Кунтас, вам не кажется, что ваши лозунги с прошлой недели уже не имеют реального воплощения? У вас нет ресурса?
Я могу сказать, что с прошлой недели вы даже не представляете, как мои представления эволюционировали. Я получил столько импульсов от действительно умных людей, которых я уважаю. И вот кажется, что он циник, да? Ну, последний циник, да? А как ты не будешь циником, если ты видишь, что у нас творится? И когда такой человек берет трубку и звонит тебе, и говорит, приезжай, поговорим. У меня тоже накопилось, да? И вы даже не представляете, какое это...
Тем не менее, но ресурса у вас нет. Для вашего удовольствия, да, можно подумать и попридумывать.
Вот то, что ресурсы будут,
но это не сомнение. Но внедрять...
Конечно, будут ресурсы. Будут ресурсы. Здравый смысл, это такой ресурс. Вы даже... Вы будете удивляться,
Сергей. Я имею в виду политический ресурс, который принимает решение о том, как эта страна будет строиться.
Вы знаете, против народной воли не попрешь.
Вот вас
именно поэтому... против народной воли не попрешь.
Вас именно поэтому и ушли. Вы начали высказывать вещи, непопулярные в народной воле.
Понимаете, вот тут-то вы взялись за самый корень. Действительно, пришло время все называть своими словами. Если мы сейчас подходим утром в зеркало и видим свое уродливое лицо, мы не должны ужасаться, а должны сказать, у нас другого нет, да, и выспимся, да, и начнем работать, да, и личико, щечки порозовеют, да, и станет лучше, они немножко похудеют, может быть, а станут лучше. Вы знаете, какую классную вещь мне рассказали в этом самом подверстии животных? Угу. Мне рассказали, ну, там, где собаки и кошки ищут нового хозяина. Мне рассказали следующий случай. Реальные случаи из жизни. Вообще два случая. Ну, потрясающие. Имеют отношение к латышам и к русским. Один латыш в Англии, ну тот, который поехал туда шампиньон резать или где-то работать, неважно где. Понимаете, он приобрел английскую собаку какой-то очень редкой породы. Не знаю какой, но сказ не в этом, сказ в другом. И она в каких-то списках, она очень защищается, таких собак мало. Вся Англия гордится, королева лично гордится такими собаками. И вот этот человек, у этой собаки что-то случилось банальное. И он ее привел к ветеринарному врачу английскому. И тот сразу увидел, это такая собака, сразу поставил ее на весы. А там болячка была мелкая, не в болячке дело. И он говорит, знаете, эта собака весит 900 грамм больше, чем норма. Больше нормы. Я вам сейчас назначаю следующее свидание здесь, в моем кабинете, через 3 недели. Если эта собака не будет возвращена в нормальный вейс, штраф вам будет 3000 фунтов стерлингов. И этот латышский парень говорит, ты даже не представляешь, как я по утрам сейчас бегаю со своей собакой. И вот я думаю, это, кстати, один из хохма, это не только хохма, в каждой хохме есть хохма, доля хохмы. Представляете, если мы сделали бы производство весов и стали себе утром взвешивать, вот это был бы номер. Да? А второй рассказ мне рассказали по поводу нового русского, который на 600-м Мерседесе ездит по дороге в сторону Цейсис и далеко за Сигволдой. Близко перед Цейсис в лесу, ему перебегает через дорогу кошка. Красивый кот. Не знаю, какой масти, но красивый. И он ее не колесами переезжает, она так головой бах, стукнулась об пол, и он сразу поворачивает свой мерс, выбегает из своего мерса, поднимает этого кота красивого, сразу по своему мобильнику звонит 1188 и выясняет, где есть клиника, где могут спасти кота. Вот на улице Цандера в Риге. И он, превышая скорость, приезжает туда с этим котом в крашеном пиджаке на 600-м мерсе. Все как положено, новый русский. А кот очухался. Ему ничего, все, он готов. Да? Он жив, готов, мурлыкает, все у него в порядке. А что теперь с котом делать? Ну, в лесу было дело, не было ближе никого дома. Ну, они говорят, мы давай приютим твоего кота и найдем у него нового хозяина, потому что кот красивый, его точно возьмут сразу. Но не могли бы вы дать латик на корм? Корм все-таки денег стоит. И тот открывает бумажник, дает 50 латов со словами, смотри, чтобы у него все было. Слушай, ну нам ведь нужны такие новые русские. Понимаете, Сергей? Вот это, в этом-то счастье. То, что я говорил, счастье в том, что мы еще есть. Мы есть только такие, какие мы есть. Да, со всеми своими гримасами. Угу. Но счастье в том, что у нас еще есть свои мысли. А вот на этом мы и выйдем. Вот это мой ресурс. Угу. Вот если вы сейчас будете думать и дадите мне совет. Вот что пойдет на пользу Латвии, так мы выиграем.
Воздержусь от советов, мне интереснее вас послушать. Вы так говорите о латышах и русских дружелюбно. В то же время так упомянули, что сейчас вы не будете создавать там новую политическую силу, потому что нельзя дробить латышские партии.
Да.
А что за опасность такая дробить латышские партии? Русские идут опять?
Нет. Во-первых, что значит идут? Они здесь были и были всегда. И если мы говорим о латышском составе процентуальном, например, города Риги, я думаю, что здесь никогда в Риге не было больше латышей, чем типа, вообще никогда.
Почему опасность давления латышских партий?
Я подумаю над этим, я вам скажу потом. Понимаете, есть вещи, о которых надо говорить не сразу же, а подумать.
Угу.
И понимаете, потому что мне вот ответ будет типа вот следующее, понимаете? Мы еще... Я не уверен, что мы, латыши, так быстро протрезвеем. Понимаете, поэтому не хотелось бы их дробить. Не нужно, это вредно, я этого делать не буду. Потому что, понимаете, вот я буду говорить нелицеприятные вещи нам всем, нам, латышам тоже. Да? И представьте себе, только представьте, это, конечно, маловероятно, но только представьте, что за мной пойдет народ. Не весь, конечно, это мы представить не можем, да. И тогда мы что, начнем там друг с другом опять, как обычно? Мы ничего другого не имеем. Мы-то другого не умеем. Мы, латыши, только друг против друга, да? Да? А надо по-другому, надо как-то так, мы все вместе, обязательно с русскими, за то, чтобы у Латвии было будущее. Вот и все.
Как вы оцениваете господина Экиса, вашего сменщика?
Я считаю, что он очень умный человек. Я был бы рад с ним познакомиться и иметь хоть одну беседу.
Думаете, из него получится Чапал?
Я думаю, что там ошибка такого же рода. Из него тоже Черпало не выйдет. Тут опять ошибочка вышла. Понимаете? Вот тут опять ошибочка вышла. Тут опять ошибочка вышла.
То есть это вы судите так по его образу или по его интервью, которое он давал?
Нет, я слышал его выступление, когда мы его избирали. Я тоже за него голосовал. И оно было такое короткое, без подготовки, и очень ясное, и понятное. И он тоже называет вещи, вот я сейчас могу сформулировать, он так же, как я, называет вещи своими именами. И потом я был на таком форуме экономистов, таком полу, таком закрытом, и он там тоже выступал, он выступал словами, ну, он открывал этот небольшой тайный форум экономистов, да, и его вступительные слова тоже были такого рода. Он называет вещи словами, своими настоящими словами. Я думаю, не выйдет из него Черпало. И он тоже уронит ведро. Он уронит ведро, да, я думаю, да.
Понимаете? Когда вот осенние выборы состоятся, вас, скорее всего, никуда не пригласят, никуда не выберут. Чем будете заниматься дальше?
Я буду заниматься... вот этот проект, вот у меня задача остаться у власти, или задача, чтобы меня обязательно выбрали на этих выборах, вот такой задачи у меня нет. Сейчас я сформулировал себе совершенно другую задачу. Я буду также с утра до вечера между выборами думать о Латвии и буду собирать мысли людей, которые думают о Латвии. Я их буду публиковать. Мне сейчас не надо за миллионы покупать какую-то газету. У меня есть своя домашняя страница. Понимаете? Вот мой концепт. А люди-то на самом-то деле все понимают. И знаете, на что надежда? Надежда на вот таких молодых, как вы, на наших детей. Я никак не мог, например, свою маму, моей маме сейчас идет 92-й год, да, я никак не мог свою маму уговорить не голосовать за тевзевцев. Никогда. Да? И я говорю, мама, они мне аптеки всегда отбирали. Да? Ну, слушай, мама, ну ты хоть за них не голосуй. Она говорит, приходит с выбором, говорит, сынок, понимаешь, я опять растерялась. Да? Я беру там так много бюллетенов, но этих хоть названия красивые, прямо как на памятнике свободы. Да? Сейчас не, вот сейчас будет счастье. Сейчас моя мама у меня спросит, за что голосовать, есть только три, да? За которых она может проголосовать в принципе, да. За Лемберга, Айш Квадрат и за там госпожу Эллерт, да. Я скажу, мама, я не знаю, за что еще скажу, может, она первый раз прислушается. А вот я начал с другого, я начал с наших детей, с молодежи вашего возраста. Понимаете, у нас нет более важной задачи, чем послушать, что вы говорите.
Знаете, мне бы для начала от моего поколения был бы заказ на более смелое озвучивание каких-то вещей, типа «Кто вас ушли?» и так далее. Потому что когда ты смотришь на взрослого мужика, который играет в какие-то советские игры, читаете между строк, я намекнул, там умные поймут и так далее. То есть мое поколение этого не понимает.
Хорошо. Господин Шлессер с меня ушел.
Один лично?
Один лично, да.
Получается, что организация бизнесменов – это его карманная игрушка. Если он так назначает.
Я так не думаю.
Как вот он вам сказал уходи, а вы сказали хорошо, я пошел, или как?
Да.
А вы могли сказать нет, не пойду. Мы бизнесмены,
не
вас.
Я думаю, мог бы, но не хотел.
А почему вами так легко вот сказать уходи, и вы уйдете?
Если потому у вас что я придумал другое. Я придумал другое. Я придумал, открою я свой дом. Это получилось после. Это получилось во всей этой суматохе, когда меня ушли. Мое интервью в Латвии с Авизой еще не вышло. Меня уже ушли. Для того, чтобы совсем. Я не знал, что там получится. Я. Но у меня не за образование. Вам, если вы послушаете внимательно, вы поймете за меня, за что меня ушли. И,
агентство «Лето» говорило по неофициальной информации за то, что вы не согласовываете свои непопулярные заявления о образовании и медицине за деньги.
Нет, нет. Я, понимаете, я дело ведь в другом. Но как мы можем свою мысль согласовать с кем-то?
Хорошо, а какие у вас были другие такие настолько непопулярные мысли, чтобы вот там было что-то еще? Вот это было самое, по-моему,
то, что я сказал, грубо говоря, следующую вещь. Я сказал, что я подам руку каждому человеку. Латышу, русскому, еврею, цыгану, гею. Каждому.
Это что, преступление?
Кто болит, у кого болит сердце за Латвию.
А, ну для шлессерса это, видимо, за геев вы зря так сказали.
Я сказал, ну как же нам без Элтона Джона и Чайковского?
Из-за этого вы ушли. Гудус, вы
поразительно... Меня ушли, меня ушли.
Поразительно покладистый человек.
Вы казалось бы, казалось, я вообще такой белый и пушистый, да. Я, так кажется, да. И, а мысли у меня есть, и с этим ничего не поделаешь. Угу. И чем дальше, тем больше. И мне люди звонят, я свою электронную почту покажу. Я, это просто прекрасно. И такие мысли приходят. Понимаете, один человек, он не может знать все. Но то, что... Понимаете, если я в моих, моей отрасли, там, ну, ну тот, который я больше владею информацией, как могу сказать, что я в какой-то отрасли на самом деле эксперт. Да? Это фармация и отчасти медицина, сейчас и сельское хозяйство. Да? Понимаете, если в этих отраслях это просто ужас. Да? Ужас, что творится. Так почему я должен думать, что в других местах по-другому? А я там еще не побывал. Вы там побывали. Ну так вы подскажите, да.
Я бы не сказал, что в фармации там в Гриндексе или в Институте оргсинтеза прямо ужас, что творится. То есть там вполне все.
Я напишу про Институт оргсинтеза и про науку, кстати, сегодня написал, и пусть меня мои товарищи, ученые, простят. Я по поводу науки сказал, что наука у нас есть ученые, и она осталась на предсоветском времени. И,
Ивар с вами совсем не согласен.
Вы знаете, Калвин Шиварс, академик Калвин, я его очень уважаю. Он один из тех, кто уже не в советское время. Вот он-то как раз вырвался из этого времени своим мышлением и своими действиями. Наверное, есть еще некоторые такие, а мы их всех перечислим, народ подскажет. Нельзя сказать, что всех. Понимаете, вот если я говорю о чем-то, да, тогда я хочу генеральную тенденцию описать, а не сказать, что нет исключений. Если будут исключения, они только подтвердят это правило. И вот, вот то, что, во-первых, я Институт органического синтеза знаю, я сам там работал. С господином Калвиншем лично знаком, потому что мы работали в одном институте и потом вместе работали в правлении Online Pharma, да. Год я там был член правления, и я его знаю, я с ним много говорил, больше чем 3 раза, да, и в том числе и о науке, и он редкое исключение, не единственное, перечислим их всех, народ подскажет. А в целом-то ученые остались в советское время. А что это означает? Это означает, что они делают то, что хотят. А почему делают то, что хотят? Потому что государство от них ничего не хочет. А вот сейчас такое время настало, когда государство должно спросить, слушай, мы тебе дадим рубль, вернее лат, или 1000 лат. Ты скажи, что нам всем от этого будет? Да, вот ты прямо скажи, вот сейчас время такое, да? Вот и все.
Вы сейчас в повседневной жизни чем занимаетесь? Бизнесом?
Только, нет, я сейчас занимаюсь только своей домашней страницей. Я собираю народную мысль. Я хочу быть как... Я хочу быть как Кришьянс Барнс. Я хочу, чтобы мои девушки собрали народную мудрость по поводу того, как спасти латвийское государство.
То есть вы не потеряли
латвийское государство.
Надежду на продвижение ваших мыслей?
Нет. Ну что, я с каждым, понимаете, я с каждым утром, да, я все больше силу получаю, потому что мысли приходят.
Ну хорошо, после выборов.
Электронная почта.
Если куда-то пройдете, понятно. Если не пройдете, вернетесь к оленям.
А вы знаете, где как в деревне хорошо. Вот ты сидишь, да, птички поют, и ты можешь думать. И тебя не дергает телефонными звонками. А мобильный телефон — это штука такая. Ты можешь поставить ее на тихий звонок, когда его не слышно, да. Угу. И все знают, что Гунт из деревни. Он думает о государстве. Ну вот вы смеетесь. Я вас приглашаю. Вот вы поймете. Вы поймете, как хорошо, когда... Наша-то главная проблема, что мы в такой спешке, нам некогда подумать. Мы вечером уставшие, ложимся спать, не подумавши.
Ну,
а на самом-то деле надо подумать.
Не, ну у всех есть свой кусочек земли, в плаконцем, в худшем случае, так что...
Понимаете, и самое... У меня есть такое место, где я один,
а где
вокруг Ирши. Это волос такая на границе с бывшим Вайскалкус районом, Кокнесская волос. На границе с бывшим Мадуанас районом и бывшим Огрес районом. Такой уголок, ну, 15 километров от Эргли. Самое красивое место в Латвии. Что значит самое? Таких у нас вся Латвия, сплошное красивое место. Да? И вот самое главное, вот когда ты не видишь людей день, два, три, у тебя появляются мысли. Да, у тебя появляются мысли, и появляются мысли, во-первых, такого характера, что не наша страна плохая. Понимаете, вот, например, у нас аппарат государственного управления, да, он ведь хороший. Он на самом-то деле, честно, вот честно, он хороший, но он только сделан для большой страны, для 15 миллионов людей. А нас-то сколько? А когда посчитаем, у меня будут помощницы девушки, которые помогут посчитать, сколько работающих. А потом, когда мы минусуем от работающих, наверное, их только, я не знаю, ну типа 500 тысяч, да, когда мы их отберем оттуда, те, которые сидят в канцеляриях и потребляют прибавленную стоимость, а мы остальные тужимся, да, вот кажется, как-то... Вот, как-то бы наоборот бы, да?
Это вы сейчас ищете как-то глубоко, это не секретные данные, не по госсектору, по...
А вы поможете мне? А вы поможете? Потому что вот я вот...
ЦСБ, ГУФЛБ.
Вот если... У меня просьба, Сергей, если я грубо ошибся, да?
Не, просто вы как
пришлите мне исправление ошибок. Напишите, Гунтис, ты вот в принципе прав, или если не прав, напишите, да? Так что я думаю, что мы сейчас все союзники. Я думаю, что возможно, это самое-самое хорошее, что есть в этом кризисе. Мы ее исправим, это раз. А мы исправим ее вместе, это два. Вот все те, которые пожмут друг другу руку, да, а пожмут те, которым хочется, чтобы здесь через 100 лет было 12 миллионов круглоглазых детишек, наших прямых потомков.
По вашей логике следует, что те, кто не хочет пожать друг другу руки, из-за этого вас ушли из объединения, те не сделают.
Ну что вы все время, об этом? Ну вы все, понимаете...
Понимаете, вы говорите о том, что мы сделаем Латвию, но те люди, которые пройдут в Сейм,
нет, это вы говорите. Понимаете, эти люди еще не остановились и не подумали. Они в спешке. Им надо спешать попасть опять у власти. Понимаете, они в спешке, им некогда подумать. И, конечно, с утра до вечера. Это же белка в колесе. Понимаете? Если ты сел на этот велосипед, ты, пожалуйста, крути педали. Если остановишься, упадешь с велосипеда. Ведь такое же. Это действительно так. Да? Это же страшная вещь. И они тоже хорошие. Все депутаты. У нас других нет. Их бы вот вместо 150 бы сделать. У меня, кстати, есть предложение по этому поводу. Я сегодня опубликую в своей домашней странице. Нам все надо поделить на два. У нас все в двукратном размере. А хватит, если поделим на два. Это будет хорошо. У нас будет источник рабочей силы. Вторая волна будет, когда мы пригласим обратно специальной умной нашей государственной политикой, чтобы из-за границы вернулись обратно наши дети, граждан и не граждан. Которые мы специально сделаем так. Потому что лучше нас нету.
Да, и они все приедут.
И они все приедут, конечно. Честное слово. Да? Вот мой сын мне говорит, ну почему я не могу открыть в Латвии аптеку? Ну, в Германии могу 4 сразу, а в Латвии не могу, ни одну. Он говорит, ну папа, ну вы же взрослые люди, что вы здесь натворили, что вы построили? Нет, а что я ему скажу?
Отменяют эту норму уже.
Нет, отменяют другую, он все равно не сможет.
Почему?
Потому что есть другие подзаконные нормы, которые говорят, что в Латвии аптек хватает, их фиксированное количество на число людей, и расстояние 500 метров. То есть такого населенного пункта, где есть, можно открыть хоть одну аптеку, такого нет. Мы же говорим, мы же... Что?
Окупить.
Ну да, кто же деньги даст? Банки кто? Кредитует, что ли, такие сделки опять? Вы только скажите, сразу побегу. Я-то поверил, что закон сказал одну аптеку одному аптекарю. Я только что... Я это устроил с помощью уважаемой нашей президентши Вайры Вити Фрейберга, что сделали нормальный переходный период, не год, как было запланировано господином Шчелле, а 10 лет.
Вот, господин Шчелле...
Ну, господин Шчелле 10 лет назад, у меня было интервью в Латвии с Авизе, я тогда с ним очень поссорился, я один с ним раз спорился, это был, кстати, первый, я очень уважаю за этот разговор господина Шчелле, он меня размазал по стенке парламентской комиссии, потому что я сказал, что он ведь выходил на трибуну Сайма и говорил, что Латвии аптеки только фармацевтам, и каждому только одна. А я в газете «Латвия» с господину Крустенчику сказал, что очень освежающе слышать этого человека, который приватизировал сам всю отрасль пищевую. Вот эти слова, они очень не понравились. И он это делал не потому, что он думал, что действительно фармацевту одна аптека. Это была сделка между оранжевыми тевземцами. Оранжевыми сделка, то есть тевземцам надо было... Тевземцы хотели все аптеки приватизировать. Тевземцы не приватизировать, а забрать. Переприватизировать после национализации. Да? Потом опять приватизировать. Они вот в обмен на сделку оранжевым, как мне объясняли, в городе Риге, господин Шчелле с трибуны Сайма говорил то, что было приятно тевземцам. Да? И вот он меня сильно там размазал по стене, а вот все, что нас не ломает, нас только укрепляет. А я-то поверил. И то, что я сделал с помощью умных людей 10 лет переходного периода. И поверил, что так будет, и свои аптеки продал. Потому что ты не можешь одновременно бороться против мировых компаний и с нашей бюрократией. Понимаете? Они, вот западные компании с нашими завхозами, да? Вот я еще один термин введу. Нашей, вот знаете, в чем самая главная проблема Латвии? Версия 2.0. Да? Я потом скажу, что такое Латвия, версия 3.0. Вот я над этой версией работаю сейчас, да? Наша самая большая проблема версии Латвии, версии 2.0, в том, что нашей страной управляют завхозы. Понимаете, вот это завхозское мышление, да? А завхоз это парень-симпатяга, который все тебе может устроить, да, своим людям, дружкам, да. Понимаете, вот в этом вся проблема.
Вы сейчас смелые в абстрактных теориях, или вы сейчас из этого следуете, что Шкела завхоз, Шлессер завхоз, Лемберг завхоз?
Нет.
Но они управляют Латвией.
Нет.
А кто?
Нет. Вместо них управляют завхозы. А вот понимаете, проблема в том, что у завхозов, господина, ваших названных вами господ, что у этих завхозов нет видения. У них-то есть видение только на ближайшее время. Понимаете, как нового завхоза они назначают, да? Завхоз-то не знает, что он надолго, да? Поэтому ему надо уворовать сразу. Да, ему сразу надо своего дружка пристроить или еще кого-то. Понимаете, в этом проблема. Проблема в том, что у завхоза, и завхозы управляют страной. Да? То есть они конкретные локальные решения принимают. Так-то по-большому, конечно, большие люди управляют страной. Умные люди. Да? Но они не могут одновременно... Они ставят на должность завхозов. А у нас завхозы. Да? И те сразу... вот и результат за 20 лет.
Спасибо, Гунтес. Пора ехать уже.
Я еще бы вам сказал.
Я знаю.
Я вам, вы только придите. Я вам скажу про культуру. Я вам скажу про культуру, как мы нашими национальными, нами любимыми культурными и народными вещами, прикрываемся и разворовываем наше государство. Это мне противно.
Вообще видно, что вы любите поговорить.
Понимаете, когда-то наступает время, как брежневское время, когда уже тебе не страшно. Понимаете? И вот это-то они не имели в виду. Они не верили, что такое время придет. Вот в этом-то ошибочка. Когда мне удастся затронуть на нерв молодежь, да, вот когда удастся мне затронуть молодежь, когда молодежь скажет, что нам надо вот это, а вот это нам не надо, вот тогда мы объясним старшему поколению, что мы ее тоже уважаем, а нам надо делать для молодых. Вот тогда будет, а раньше не будет.
Ладно, успехов.
Я вам дам свою электронную почту, вы мне пришлите эту самую статью, когда вы хотите ее опубликовать.
Ладно.
Она будет маленькая или большая? Вы возьмете только предложение.
Там... с такого размера.
Это уже достойное место. Это достойное место. Но, пожалуйста, вы про Черпалу напишите.
Обязательно, с этого-то начали.